7:07 в столице. Доброе утро. У микрофона Оксана Пашина и Марина Максимова.
Всем доброе утро. Доброе простуженное утро.
Николай Котов со звукорежиссерским пультом. Воскресный утренний разворот в эфире. Как обычно, через несколько секунд поговорим о погоде. Что-то с утра сегодня погода меня как-то не порадовала. Снег опять пошел.
Кошмар. Да, снег, метель.
На дорогах снежные заносы. В 7:30 прервемся на краткие новости. В конце этого часа спорткурьер и рубрика «Ну и денек». Яков Широков напомнит, чем замечательен сегодняшний день, воскресенье, 7 апреля.
В эфире вам рассказывают не все.
В Москве на Пушкинской площади прошла акция в поддержку узников болотного дела. Подробности и видеосюжет на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Сейчас около ноля в столице. Это не мешает там, это не мешает абсолютно снегу.
Да.
Вообще, честно, конечно, неприятно было сегодня рано утром, действительно, когда я выглянула в окно, темно, снег идет.
Да,
скоро
да.
Опять нужно будет доставать елку. Давление 752 миллиметра ртутного столба будет повышаться. Относительная влажность сейчас высокая, 98%. Прогноз на день не изменился. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, максимальная температура плюс 2,4 по области до 6 с плюсом. Ветер северный будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Так что, в общем, ну, такая середина наполовину погода.
Что меня не радует в прогнозе на грядущую неделю, то, что, да, плюсовые температуры будут днем, но такие небольшие плюсовые температуры, но по ночам все еще холодно. И минус 6, и минус 8, минус 7. Холодно по ночам.
А, соответственно, хотя осадки в виде снега еще не исключены.
И осадки вот всю неделю, во всяком случае, 8, 9, 10, 11 все время. Нет, подожди, вру, 11 без осадков уже. Mm. Как раз четверг, дождичка не будет. Возвращаясь к сегодняшнему дню, смотри, сегодня именинник у нас Тихон. Тихон Дедко, кстати, поздравляем с именинами, ну и всех остальных Тихонов. По народному календарю сегодня третья встреча весны, с третьей попытки.
Смотрите, а будет еще интересно, четвертое, пятое.
Я думаю, что до майских праздников, да, еще попытаемся. Значит, сегодня третья встреча весны. День бросания саней и весенний базар. Но вот, не знаю, сани, может быть, еще и рано бросать, потому что снег идет. Да, ну и давай вспомним о температурных рекордах. 1896 год, почти 14 градусов мороза. Так что.
Но это давно и неправда.
Бывает и хуже. Да. И 1975 год, 21,5 градуса выше нуля.
Вот я это хочу в 75-й, у меня, правда, еще не было.
Мне, правда, в это время, в 75-м году тоже еще не было. Но меня радует, вот почти 22 градуса выше нуля, это замечательно. Хорошо, солнце взошло у нас в 6:45, зайдет в 20 часов и 20 минут. Долгота светового дня 13 часов и 35 минут.
День в день, час в час, минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот.
Все новые и новые меры разрабатывают в Министерстве обороны, чтобы все-таки добиться от наших граждан исполнения воинского долга. Вот в конце недели пришла новость о том, что Минобороны готовит поправки в законодательство, которые предусматривают выдачу гражданам, уклоняющимся от военной службы, так называемого «волчьего билета». По достижении 27 лет выдавать будут не военный билет, а соответствующую справку. В ней будет сказано, что данный гражданин, не имея на то законных оснований, не выполнил свой воинский долг перед Родиной.
Ну и предполагается, что гражданам с такими, как говорят в народе, волчьими билетами будет труднее устраиваться на работу, причем не только в государственные структуры, но и в коммерческие.
Я напомню, телефон прямого эфира 363-3659, код Москвы 495. Считаете ли вы такую меру оправданной? Я не знаю, справедливой?
Справедливой. Я думаю, что справедливой, потому что я не знаю, сократит ли эта мера количество уклонистов, но с другой стороны, смотри, если ты все это время прятался, От службы в армии.
Так или тебе иначе,
же,
да.
Да. Тебе же не было там, не знаю, это как стыдно за это. То что стыдного, если тебе потом выдадут справку, что ты не служил? Там же не, там тебя не ругают же последними словами.
Ну как, там говорится о том, что не имеет, а то законных оснований, не выполнил свой воинский долг. То есть, ну, еще хорошего справки-то, собственно.
А так ты этого не знаешь без этой справки?
Я-то знаю, но не знает работодатель, например, потому что в военном ведомстве полагают, что гражданам с таким волчьим билетом будет гораздо труднее устраиваться на работу не только в государственные структуры,
но и в частные,
но и
да,
в коммерческие.
Да.
Ну, то есть, вот будет стыдно при устройстве на работу.
А не должно быть?
Я не знаю.
Да, кстати, мы у наших слушателей спросим это.
363-3659, телефон прямого эфира, ваше смс-сообщение мы принимаем на номер +7 985 970 45 45. Но прямо сейчас можем узнать, стыдно или не стыдно, справедливо или несправедливо. У нас есть звонки. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Алло.
Доброе утро, как вас зовут?
Да, доброе утро, Алексей. Добрый день, здравствуйте.
Угу. Как вы считаете, такая мера справедливая, вот выдача такого волчьего билета?
Я говорю, что строгость законов российских компенсируется не для исполнения. Мера, в общем-то, неплохая, довольно большая проблема. Но дело в том, что учитывая, что у нас полностью развалится система управления, я не думаю, что она будет достаточно эффективна. Это бессонно, а не все исполнение.
Понятно, спасибо, да.
Ну, значит, эффективно, неэффективно, да? Вопрос то, что, мне кажется, здесь вот именно... По закону или по справедливости? Вот справедливо, что люди, которые не отслужили в армии, будут получать соответствующую справку, в которой будет написано, что в течение всего этого времени человек не появлялся, не приходил в военкомат.
Ну, давай узнаем. Ну, приходил, доброе утро, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло.
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 Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Фурана, Варжевитян, москвичка. Вы знаете, что этот закон очень хороший, но для чиновников они найдут, эти сыновья будут числиться, как будто бы служили, и будут, у них будут эти военные билеты, а пострадает опять. Плюс еще взятничество сильное будет.
А сейчас разве нет?
Сейчас,
мне кажется, сейчас у кого есть деньги или возможность...
Больные, вы понимаете, больных берут, а богатые, они откупаются. Вы понимаете? А потом уже еще сильнее будет. Потому что в нашей стране, в России, коррупционировано. Оно идет власти, вы понимаете? Вот поэтому, пока коррупция во власти не уничтожит, не будет никакой закон у нас работать.
Понятно.
Ну, это вопрос, на что он должен работать, этот закон. Чтобы сократилось количество уклонистов, мы вам задаем несколько иной вопрос. Мы спрашиваем вас, как вы лично считаете, это справедливо или нет, если людям будут выдавать вместо военного билета, ну, мужчина в данном случае, справку, в которой будет указано, если человек нам действительно не приходил без каких-то уважительных причин, что вот он не являлся. Его же не сажают в тюрьму за это. Ну, вот будет...
У него не берут налог. Помнишь, мы тогда обсуждали такой вариант. Брать налог с тех, кто не служил в армии. Вот ты не служишь и платишь.
Чтобы заставить их по-другому выплатить.
То есть денег не берут. Как известно,
тюрьму
не сажают. Просто выдают справку о том, что человек уклонялся от службы без уважительных причин. А там уже, там, ну, справка-то это кому в основном нужна? При устройстве на работу. Потому что так-то ты же не ходишь с этой справкой.
И не показываешь,
и не показываешь каждому встречному. Вот у меня есть справка. В основном, я так понимаю, что это будет связано с каким-то поражением в правах при устройстве на работу. То есть
вот нам смс-ки
работодатель
уже...
должен посмотреть на справку и сказать, брат, я не служил, ну извини.
А работодателю какая разница? Лишь бы специалист был хороший, пишет наш слушатель. Или вот Айрат. Если специалист толковый, то плевать на справки ТП бумажки. Кстати, хочу сказать, что при приеме на работу вот где-то спрашивают диплом, а где-то не спрашивают диплом. Вопрос то, как ты сейчас справляешься со своей задачей, а то, что ты там закончил институт или университет, и с какими оценками, никого не волнует.
Дмитрий Мезенцев пишет, вернули бы тогда белый билет. Ренессанс совка продолжается. Единый учебник, ГТО, герой труда, школьная форма.
Кстати, как совсем как объединено.
Да, ну действительно, да, возвращается. Все хорошо забытое старое. Так, давай послушаем еще один звонок. Есть у нас желающие высказаться. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Михаил, Екатеринбург. Вы знаете, у меня была такая похожая ситуация. Я работодатель, недавно мы брали молодого человека.
Алло, алло.
Ой, к сожалению, просто очень плохо слышно.
Очень
да.
плохо слышно, да.
Давай попробуем вот этот звонок. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Юрий.
Юрий, да. Как вы считаете, справедливо давать такие справки тем, кто уклоняется от службы?
Дело в том, что вот у меня за 15 лет военный билет нигде никто никогда не спросил. Никому он не нужен. А при наличии таких министров и количество возбужденных уголовных дел по нецелевому использованию за полтора года в вашей же программе Ремчуков говорил, сколько возбуждено. Это просто несоизмеримые моральные ущербы, которые наносит министерство, и то, что будет человек. Это как оправдание, что он не хотел в это же время находиться с теми, кто крысил там эти деньги у тех же солдат. Мы видим, что там творится. Сколько пневмонии, какое обеспечение там, какая форма. Это ж позорище. Надо задумываться об этом.
Хорошо, но что же все-таки касается вот этой справки? Вы считаете, это справедливо или нет?
Да она никакой роли не играет. Справка она, это справка. Человек
ну, то есть без разницы.
Мораль свою, мораль защитника. А у нас никто не занимается воспитанием ни молодежи, ничем. Поэтому она совершенно никому и не нужна. Где ее спрашивали? За 15 лет ни разу военный билет не спросили у меня.
Да, спасибо, Юрий. Ну, я знаю, что, по крайней мере, у мужчин спрашивают военные билеты, когда ты подаешь документы на загранпаспорт. Правильно?
Угу. Вот ну, это... и смотря по какой специальности ты работаешь, потому что мой муж, например, при устройстве на работу, да, у него спрашивают военный билет, но там связанные с секретностью работы. Угу. Это, видимо, еще от специальности зависит.
Угу.
Так, те, кто часто работу меняет, плюют на эту справку. Давно бы так. Вот пишут Гоги в СССР, например, а служившие в армии имели льготы при получении высшего образования. Да. Он предлагает такую меру. В армии не служил, сможешь учиться только платно.
Максим пишет, я против таких мер. Защищать родину нужно, но делать это нужно на добровольно-альтернативной основе. Те, кто с положением и деньгами, все равно отмажутся. Ну, так они и сейчас это делают.
Айрат пишет, я служил в армии, но не осуждаю уклонистов. Армия должна быть профессиональной. Так, давай послушаем еще звонки. 363-3659, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Доброе утро.
Алло.
Только выключайте, пожалуйста, радиоприемник.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, город Пермь.
Дмитрий, как вы считаете, это справедливая мера для тех, кто уклоняется от армии?
Ну да, я считаю, что справедливая. И как одна из мер... она может быть применена. Я считаю, что прежде всего это долг человека, долг мужчины. И не зря его раньше называли священным долгом. А поэтому те люди, которые уклоняются, и не надо там сейчас впихивать на коррупцию и на все остальное, это рано или поздно прекратится и уйдет. А долг должен оставаться. Я думаю, что эту справку, конечно, будет выдавать и основным фактором явится то, что действительно, скорее всего, могут не выдать загранпаспорт, ибо сейчас по закону нужно предъявить военный билет при получении загранпаспорта. Может быть, это будет серьезным, сильным стимулом. Я считаю, что
для того, чтобы коррупции стало еще больше?
Нет, вы знаете, столько, сколько ее сейчас, и уже больше, мне кажется, просто быть не может. А все-таки с этим все равно будут бороться, рано или поздно. Для того, чтобы понять, где мы окажемся впереди, нужно оглянуться назад. А все равно за какие-то там последние 15 лет изменения достаточно сильные.
Ну, будем смотреть, что будет, что в будущем. Так пока заглядывать сложно. Оксан, давай мы запустим голосование.
Ну, давай.
Поставим этот вопрос ребром, что называется. Как вы считаете, справедливо, с вашей точки зрения, или нет, чтобы мужчинам, которые уклонялись от службы в армии без уважительной причины, там, во сколько, 28, да, или 27 лет, выдавали, ну, это в простонародье называется волчий билет. На самом деле, справку, в которой будет это указано, что человек без особых оснований уклонялся от того, чтобы служить в нашей армии. Если вы считаете, что это справедливо, ваш номер телефона 660-06-64. Если вы с этим не согласны, несправедливо, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, еще раз. Если вы считаете справедливо выдавать человеку, который уклонялся от службы в армии в 28 лет, справку, в которой было бы это написано прямым текстом, вы считаете, что это справедливо? 660-06-64. Если вы считаете, что нет, в этом ничего, ни честности, ни справедливости, ничего. 660-06-65.
Смотри, Ольга из Сургут пишет нам, купить нужную справку с положительным решением не будет составлять проблемы. Ну, это вот многие звонившие о том же говорят.
Так и сейчас военный билет же... В чем отличие? Сейчас же тоже за деньги можно, наверное, военный билет купить, правильно, и получить необходимую справку, что у тебя там проблемы серьезные со здоровьем. Так этим же и сейчас занимаются.
Так, сейчас, подожди. А почему не спрашивают, из-за чего молодые люди бегают от армии? Ну, по-моему, это все и так знают. Максим пишет. Я против таких мер. Защищать родину нужно, но делать это нужно добровольно, альтернативной основе. Те, кто с положением и деньгами, все равно отмажутся. Кстати, такую вероятность, да, ведение такой справки прокомментировала в нашем эфире глава комитета солдатских матерей Татьяна Кузнецова. Она назвала это все безобразием и дискриминацией. Мы все живем по одной конституции, у нас все права равны, сказал Кузнецова. Как можно определить статус уклониста? Уклонистом может назвать человека только суд в рамках уголовного дела. У нас огромное количество людей не служили в армии, начиная с нашего президента. И что? Спросила Кузнецова. Ну и она снова высказалась за введение профессиональной армии.
Нет, ну вопрос уважительная и неуважительная причина, почему человек не служил в армии. У нас многие слушатели, судя по СМС-сообщениям, боятся того, что все это монетизируют, и все равно придется платить. Вот Владимир Самара пишет, все монетизируют, если не посадят. Ну, что да. Просто так это будет, не верит.
363-3659, телефон прямого эфира, код Москвы 495, и мы слушаем ваше мнение. Здравствуйте, алло. Доброе утро.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Петр Васильевич.
Петр Васильевич, как вы считаете, справедливо выдавать неслужившим уклонистам вот такие вот волчьи билеты?
Очень правильно.
Угу. Так.
Очень правильно. И что-то какое-то там, ну пусть не 100%, а сколько-то оно подтолкнет молодежь к этому.
Угу. То есть испугаются, что справку такую дадут и пойдут служить. Давай послушаем еще звонок. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут?
Меня Андрей зовут, город Красноярск.
Да, Андрей.
У меня чудесный случай, я хотел бы поделиться.
Да,
у меня
да.
И мне, я потерял паспорт, а при приеме на работе девушка, ну просто не... Ой, паспорт, извините, военный билет. Я кадровички объясняю, да, ну не дают мне уже военный, потому что я уже, ну, старенький уже. Угу. А она не знает, что делать, потому что военный, как говорит, нужно. А я говорю, зачем? Я военкомат прихожу с войны, а зачем тебе военный?
То есть никому не нужен оказался вообще военный билет ваш?
Ну, она вот, девушка, она не врубается. Ну, что ей делать? Она чуть не слезами там передо мной, дын-дын-дын, а я...
Ну, да.
Привет еще раз, девушки.
Вот ну, такая история. Видишь, все-таки нужен военный билет-то.
Стойкий кадровик оказался. Оказалось, да. Нужен. Но вопрос в том, что нужен он или не нужен, где-то работодатели смотрят. Вот нам слушатели некоторые наши пишут, что никто из работодателей не обращает на это внимания.
В этой стране никто никому не должен. Если человек вместо армии работает, то это лучше, чем служба, считает Михаил.
Сергей Стюмени, смотри, несправедливо это, потому что государство пока не создало достойные человеческие условия.
Артем пишет, уклоняется от армии, нужно сделать татуировку около пупка. Хорошее предложение. Так, такой глупости с выдачей справок об уклонении в армии нет ни в одной стране, так же, как и многих других неадекватных законов, пишет Наталья. Я служил в армии, людей избивали и унижали, многие вешались от дедовщины. Кому нужна эта армия, спрашивает Александр.
Спрашивают у нас при приеме на работе, спрашивают ли военный билет. Честно, не знаю.
Да, спрашиваю, вот для Венедиктова это стало бы... как он отнесся бы к такой справке у соискателя на работу? Ну, вот будет без посредников, и спросите.
Да, задайте этот вопрос. Я не знаю, наших ребят спрашивают подобную справку при приеме на работу.
Давай еще один звонок, да. Мы успеем послушать. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Доброе утро.
Алло.
Алло.
Да, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Богатые же, это Михаил Ярославля.
Да, Михаил, ага.
Богатые же давно уже обезопасили себя от армии.
Так.
Вот, вот, получается, они теперь в каникулы по 3 месяца будут служить, кто учится в институте. А богатые все в институте учатся. И они в этом уже отмашку сделали. А теперь они делают лучший билет для всех.
Ну, смотрите, а ситуация, в принципе, не изменится, потому что, как вы говорите, богатые, они сейчас получают свои военные билеты.
Нет, сейчас, я вам скажу сейчас, я уже этим занимался, военкомат уже не бьют, потому что в военкоматах стали хорошо получать денег. Изменилось 1 января. Они сейчас получают деньги, они не будут рисковать ни своей зарплатой, ни своей пенсии хорошей. Ситуация, я этим занимался буквально 2 дня назад.
Все понятно. Спасибо вам за то, что рассказали. Вот Наталья пишет, а что значит без особых оснований? А дедовщина и вероятность быть искалеченными или убитыми? Это не основание, спрашивает наша слушательница. Мы прервемся на рубрику «Кто куда» и краткие новости, а затем продолжим.
Разворот. Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится». Кто куда?
В рамках фестиваля «Золотая маска» сегодня на основной сцене МХАТ имени Чехова спектакль Константина Богомолова «Год, когда я не родился». Семейная драма «Гнездо глухаря», написанная Виктором Розовым на исходе 70-х, и сейчас звучит крайне актуально. Режиссеру удалось выявить убедительную связь между показанными в пьесе временами и сегодняшним днем. В театре «Современник» сегодня в 7 вечера на основной сцене Николай Калида «Заяц. Love Story». В 7:30 на другой сцене «Хорошенькая». Сегодня во дворце на Яузе в исполнении одной из самых востребованных российских сопрано заслуженной артистки России Яны Иваниловой прозвучит программа «Аве Мария», в которую вошла музыка многих композиторов, в том числе и самой знаменитой композиции Шуберта и Гуно. Сегодня в Центре авангарда лекция, посвященная литературной, художественной и социальной стороне феномена довоенных детских журналов. Лекция – замечательная возможность увидеть редчайшие образцы абсурдной иллюстрации, фотомонтажа из журналов «Чиж и Ёж», погрузиться в пучину нового Робинзона и прогуляться по коридорам Дед Гиза. Сегодня в Центре авангарда. Стиль, который в России принято называть неоклассицизмом, а чаще сталинской архитектурой, на самом деле был вполне транскультурным явлением предвоенных империй. Участники лекции сегодня в читалке попробуют максимально объективно посмотреть на историю возникновения этого грандиозного стиля.
Разворот.
Да. 7:35 в столице. Оксана Пашина и Марина Максимова у микрофона. За звукорежиссерским пультом Светлана Ростовцева. Мы продолжаем обсуждать идею выдачи своего рода волчьих билетов тем, кто уклоняется от службы в армии. Вот ходят такие слухи, что могут...
Ну, была, появилась информация, но у нас, как вы знаете, бродит, когда какая-то идея в умах наших властей, наших министерствах. Она может бродит, несколько раз
потом,
всплывать, тонуть, потом всплывать, тонуть.
Потом она снова
возникает. Она, поверьте, еще не раз вернется, я думаю. Дело в том, что о том, что такая идея существует, сообщил Интерфак со ссылкой на источник Минобороны. Как раз в министерстве, по словам источника, предлагают выдавать, появилась идея выдавать уклонистам волчий билет. Ну, то есть в 27 или во сколько, 28 лет давать вместо военного билета справку, в которой написано, что человек по непонятным, необъяснимым причинам уклонялся от службы в армии. А появилось опровержение пока этого сообщения, что вроде бы нет, не рассматривают подобную идею. Но мы с вами рассматриваем, рассматривать ее все равно будем, и пытаемся с вами понять, это по закону или по справедливости. Такие вещи.
Ну, вот Сергей из Барнаула пишет, что нужно создавать мотивацию к службе, а не карательные меры, которые кроме ненависти к государству ничего не вызовут. И это мнение не единственное. Сегодня у нас утром, вот смотри, пишет, сейчас подожди, мне не открывается. Глупость, это 76-я смс-ка. Служба должна быть не из-за страха. Дальше я не могу прочитать, потому что у меня повис компьютер.
А но... из-за сознания долга перед Родиной или по признанию,
вот,
Сергей
вот
из Тюмени.
То же самое, понимаешь?
Наталья, видимо, пишет, что значит без особых оснований? Дедовщина и вероятность быть искалеченным или убитым, разве это не основание?
Ну, вот я читала до того, как мы прервались.
Ну, быть искалеченным или убитым, это нет, не основание, потому что... Когда ты идешь в армию, быть искалеченным, убитым, никто исключить этого не может.
Так, в Узбекистане, чтобы пойти в армию, люди платят деньги. Иначе работают только дворником, пишет Саня из Самары.
Дмитрий Мезенцев проводит параллель с Израилем, что там служат и девушки, и юноши, и при этом имеют социальные льготы при преступлении в ВУЗ, например, не только.
Валерий Владимирович считает, что страна должна знать своих героев, работодатель должен знать, кто есть кто. Один без страха и сомнений, а другой испугался дедовщины и еще испугается.
Ярослав говорит, что нужно привлекать людей к службе в армии, заманивать другими вещами. Заинтересовать нужно льготами, надбавками к зарплате и прочее, пишет Ярослав.
Николай из Перми пишет, в 27 лет пришел в военкомат, спросил, вы меня искали? Вот как раз тот случай. Скрипя зубами, выдали военный билет. Пригодился только для загранпаспорта. Вот, тем не менее.
Ну, почему только? Это важный документ, между прочим. А потом ты говоришь, что есть работы, на которых могут потребовать.
Ну да, есть специальности, да, где нужен военный билет.
А потом, нас, смотри, слушатель, я, к сожалению, сейчас уже не вспомню имя, Михаил, по-моему, или Юрий, который говорил, что настойчиво требовала у него девушка военный билет,
да,
который он его потерял. Да.
363-3659, наш телефон, код Москвы 495. Мы слушаем вас в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Алло, алло, выключайте радиоприемник. Алло.
Слушаем вас.
Да, я слушаю только себя, к сожалению. 363-3659, наш телефонный номер. Мы слушаем ваше мнение. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Георгий из Самары.
Георгий, как вы считаете, справедлива такая мера, выдача своего рода волчьего билета тем, кто уклоняется от службы?
Вы знаете, дело в том, что вот этот разговор, он в другой немножко плоскости лежит. Справедливо ли устройство государства? Вот молодой человек должен чем-то рисковать, ну, временем, здоровьем, для того, чтобы защищать чего? Вот долг там и так далее, это первый вопрос. И второй очень маленький такой, вот деталь такая маленькая. Рядом с нами находится государство Китай, в котором, ну, с экономикой все более-менее нормально, с призывом тоже все более-менее нормально. Срок службы в армии Китая 3 года. Три года. И, значит, две формы призыва. Первая форма призыва обязательная 18-22, это по повестке он должен пойти. А вторая форма призыва добровольная. Так вот, как вы думаете, из 100% всех призывников какое количество подает заявление добровольно пойти в армию? Не напрягайте, 92%. Так вот, имея рядом такое государство, которое проживает практически на непригодной для жизни территории, как вы думаете, рано или поздно начнется у нас территориальная экспансия вот в сторону России? Это вот для того, чтобы закрыть вопрос, да нужно ли служить, не нужно, вот эти вот девичьи разговоры
нет,
о том, но, что взрослого
нет, вопрос
парня,
в том, что армия нужна. Нет, подождите, вы ставите вопрос несколько по-другому. Да. Армия нужна любому государству. Да, это, конечно. Мне кажется, спорить с этим бесполезно,
да,
потому что это защита. Вопрос, как она должна быть организована?
Ну, как любая армия. Организация армии определяет ее функции.
Ну, как любая. Есть профессиональная, есть по призыву. Есть люди, которые, могут, например, захотят там пойти в армию. Ну, есть у них способности, желания. Может, они те, кто не хочет.
Ну да. Маленькая деталь. Вы знаете, нужно посмотреть на протяженность наших границ. Вот сколько у нас границ. Просто нам от предков досталась вот такая-то вот территория. И только для того, чтобы наполнить наши вооруженные силы только погранцами, нужно посчитать, сколько десятков тысяч километров у нас только границы. Нужно или, значит, сократить свою территорию и сказать, нет, ребят, вот силы обстоятельств таких мы не можем защищать. И забирайте, кто хотите. Или защищать. Плачь, а защищай. Это то, что досталось нам от предков. Хотим мы этого или не хотим, вот такова данность.
Да, да.
Но в итоге, скажите, насколько это справедливо?
Да, да, сейчас справедливо. Так, сейчас, подожди, что тут нам пишут. В США в середине прошлого века нельзя было сделать карьеру в шоу-бизнесе, не служив в армии. Вот так вот, представляешь? Я думаю, что для нас как-то это малоутешительная история.
Слушай, дело в том, что я общалась, ну, там это, правда, было уже, не знаю, лет 7 больше назад, был у меня приятель из Германии, но у них это почетно, например, служба в армии. Почему? Потому что там еще это и выгодно. Он после службы в армии пошел, поступил в какой-то там престижный вуз, и там он там, кстати, хотел стать банкиром, и все там, это все здорово. Люди туда стремятся.
Герман пишет, я не то чтобы за клеймение неслуживших, я за то, чтобы служивших ценили. А вот я служил свое и всю жизнь как изгой здесь прожил. Вот так вот. Слушай, тут еще жуткое сообщение. Дедовщина есть везде.
Да, вот я тоже смотрю.
В яслях,
сейчас.
Детском саду, в школе, во дворе, на улице, на работе, у животных даже. Ну и что? Что за мужики, спрашивает наш слушатель. Мышцу качать надо, а не прятаться под мамину юбку. А сколько погибло от алкоголя, наркотиков или просто убили в подъезде?
Валерий Владимирович, страна должна знать своих героев. Работодатель должен знать, кто есть кто. Один без страха и сомнения, другой испугался дедовщины и еще испугается.
Угу.
Это, видимо, для работы, в которой нужно быть храбрым.
Давай примем. Да, на любой работе нужно быть храбрым, ты знаешь. Особенно, когда на работе дедовщина. Нужно быть очень храбрым.
А так как дедовщина практически на любой работе.
Да.
Почему практически? Я думаю, на любой.
363-3659. Еще один звонок мы успеем принять. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Алло, слушаем вас.
Тишина.
Что-то не получилось.
Страшная тишина в ответ.
А Сергей Алексеев из Томска. Если бы у меня была такая справка, я бы гордился и всем показывал.
Давать гражданство российское гастарбайтерам за службу в армии, предлагает Ахамбек из Самары.
Ну что, давай попробуем, наверное, еще один звонок и подведем потом же итоги голосования.
Давай. Так, вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут?
Сергей Челябинск.
Сергей, как вы относитесь к такой мере? К такой идее.
Ну, я просто хотел сказать по ходу разговора вот такую вещь. Мне 32 года, в армии я не служил.
Угу.
Правда, у меня были вполне официальные основания. Я работал в сельской местности, и в то время закон действовал, что учитель сельской местности у нас от службы освобождается на время работы.
Угу, угу.
Вот. Но я хотел другое сказать. Собственно, у меня нет военника, я его просто не забрал из военкомата. Я туда не ходил, я его не забирал. У меня приписное военное удостоверение потерялось, я даже не знаю, где оно. И вы знаете, мне просто вот, ну, нет необходимости его, мне оно не нужно.
То есть нигде, нигде не спрашивали, да?
Да, я устраивался на работу, я переходил с одной работы на другую, у меня его нигде никто не спрашивал никогда. И, в принципе, я даже не знаю, ну, кому нужна эта справка или военный билет. Ну, нет у меня его и не надо.
Угу. Вот такая история. Ну что, давай подведем итоги голосования.
Да, давай, я останавливаю. Ну, смотри, что получается. Все-таки достаточно большой процент. Я чуть-чуть округлю, 39. Ну, 38,7, соответственно, 39% считают, что подобная мера абсолютно справедлива. Выдача такого волчьего билета. Ну, справки официальные.
Угу.
И, соответственно, 61% считают, что в этом нет никакой справедливости и что делать, видимо, так нельзя. Посмотрим.
Поживем,
может быть, эта идея еще всплывет в недрах Минобороны.
Приживется штаба, она, да, или нет. Да, но тем не менее, пока вот такой результат. Ну, а мы меняем тему.
Разворот.
О, слушай, не могу не прочитать эту смс-ку вдогонку предыдущей теме. Если на работе бубовщина, то никакая храбрость не спасет. Вот так вот.
Но от этого действительно, да, ни справка, ничего не спасет.
Смотри, вчера по всей России писали «Тотальный диктант».
Не только по всей России, на всех континентах, включая Антарктиду.
Мы тут читали некоторые смс-ки с такими грамматическими ошибками написанные.
Ну
да.
Бывает. Бывает. Ну что, и не все журналисты, хочу тебе сказать, грамотно пишут.
Ты писала «Тотальный диктант»?
Нет.
Нет. Ну ладно.
Я вспомнила его существование вчера, когда стала об этом читать.
Смотрите, скандал разразился в Ульяновской области вокруг этого самого «Тотального диктанта». Губернатор Сергей Морозов заменил текст диктанта вместо текста, который подготовила писательница Дина Рубин. Он распорядился продиктовать для жителей Ульяновска рассказ о местном художнике.
Там не только жители Ульяновска, там еще в нескольких местах. У меня перед руками, по-моему, статья из «Российской газеты». Там что-то Димитровград, где-то еще, по-моему. Ну, в общем, в нескольких местах в Ульяновской области заменили текст, при том, что этот текст Дины Рубиной писали на всех остальных континентах, точнее, на всех континентах, включая Антарктиду, кроме Ульяновской
области. Да. По мнению главы региона, Дина Рубина недостойна акции, поскольку в своих произведениях использует мат.
Она, вот смотри, прям как считает губернатор Морозов. Причиной стало то, что писательница активно использует в своих произведениях ненормативную лексику, а это не соотносится с концепцией тотального диктанта. Напомню, что концепция тотального диктанта это как раз сделать русский язык популярным, сделать так, чтобы молодежь, точнее, попытка привлечь молодежь за парты, за диктанты, ну, просто как-то привить грамотность, сделать ее, это не очень хорошо звучит, но сделать ее модной, сделать грамотно, грамотность модным, модной вещью. И вот губернатор решил, что нет, не соответствует Дина Рубина такой высокой миссии, наверное, недостойна она. При том, что я хочу отметить сразу, что в самом тексте этого тотального диктанта, который готовила Дина Рубина, разумеется, нет никакой ненормативной лексики. То есть в самом тексте, который предлагается для, предлагался вчера для диктанта, никаких подобных слов.
Более того, наша
никакого
коллега
низкого
Марина Королёва назвала текст изысканным.
Да. Но уже сам факт то, что писательница в других своих произведениях использует ненормативную лексику, посчиталось достаточным для того, чтобы исключить.
Я хочу сказать, что предыдущие годы как-то никого не смущал этот факт, потому что в 2011-м «Тотальный диктант» готовил Дмитрий Быков, в 2012-м Захар Прилепин. В общем-то, эти авторы тоже
используют ненормативную лексику.
Да, ненормативной лексики, поэтому вот в этом году только
возникла такая
проблема.
Может быть, они не попадались на глаза губернатору Морозову, понимаешь, до сих пор.
То есть тут вот ты хочешь сказать, что Быков и Прилепин он не читал, а Дина Рубина читал.
Возможно.
Вопрос у нас такой.
Нет, вопрос у нас много. На голосование мы поставим вопрос уже после того, как вернемся в студию.
А на обсуждение?
Обсуждать мы будем критерии при выборе автора подобного диктанта.
Я напомню, номер для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-3659, код Москвы 495. Он заработает, вот, ну, наверное, сразу после спортивного курьера и рубрики «Ну и денёк».
Смотрите, что в данной ситуации, как мне кажется, можно обсудить. Во-первых, критерии при выборе автора диктанта. Вопрос, который мы поставим на голосование, согласны ли вы с тем, что вот писатель, ну, даже мы не будем говорить конкретно про Дину Рубину, вообще писатель, который использует в своих произведениях ненормативную лексику, вот достоин он того, чтобы быть автором «Тотального диктанта» или нет? А какие иные вообще могут быть критерии при выборе автора
морального
диктанта?
Моральная устойчивость, я не знаю. Нравственные качества.
Можно ли по литературному стилю его выбирать или нет? И нужно ли, кстати, в данной ситуации, например, учитывая, что это абсолютно частная инициатива, инициатива, которая идет снизу, нужно ли и возможно ли, чтобы власти в такую инициативу вмешивались, посмотри, если она принимает такой вот уже масштабный,
ну,
характер?
Да. А Сергей Добровольский как раз пишет об обратном. Тотальность и однообразие попахивают совком. Пусть лучше регионы самостоятельно выбирают текст для диктанта. Вот он считает, что такое единообразие.
Ну, я думаю, что это просто организационно сложно, потому что мы подробнее расскажем, когда вернемся в студию, как организован этот диктант. Понимаете, что должен быть единый текст, чтобы его было проще проверить, и чтобы эти были там условные оценки выставлены всем желающим.
Кстати, о местном художнике, текст, который вот заменили, да, он о художнике Пластове, который использовал в своих картинах обнаженную женскую натуру.
Может, мы к этому вернемся.
Это тоже без нравственно или нет. Ну, в общем, обсудим сразу после рубрик информационной программы «Эхо».
Вот новый разворот.
Спорткурьер.
Здравствуйте. В студии Наталья Калугина. Почти по традиции последних дней начинаю с биатлона. Итак, гонка чемпионов прошла 6 апреля в московском спорткомплексе «Олимпийский». Эта гонка была уже третьей, стала практически традиционной. В масс-старте победила словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина. Ее брат, россиянин Антон Шипулин, повторил достижение своей сестры. Гонку поколений выиграли биатлонисты Чепиков, Рожков и Черезов. Завершала соревновательную часть гонки смешанная эстафета, в которой победу одержали французы Мари Дорен Адер и Мартен Фуркат. Второе место занял словацко-российский дуэт Анастасия Кузьмина и Антон Шипулин. Ну а замкнули тройку лидеров российско-австрийская пара Ольга Вилухина и Кристоф Зуман. Теннис. Сборная Великобритании сократила было отставание от команды России в матче группы первой зоны Европа-Африка Кубка Дэвиса по теннису. В субботу британский дуэт Колин Флеминг и Джонатан Маррей одержали победу над дебютировавшим в составе россиян Виктором Балуды и Игорем Куницыным со счетом 6-1, 6-4, 6-2 и принесли своей команде первое очко в противостоянии. Днем ранее, напомню, Дмитрий Турсунов оказался сильнее Дэниела Эванса, а Евгений Донской обыграл Джеймса Уорда. После парной встречи общий счет стал 2-1 в пользу россиян. В воскресенье на корте в британском Ковентри пройдут решающие встречи. Уорд сыграет с Турсуновым, а Эванс с Донским. Напомню, что сборная России борется за возвращение в мировую группу. В случае победы над британцами россияне получат право сыграть в стыковом матче с одной из команд элиты. Ну а теперь футбол. Во второй игровой день 23-го тура чемпионата России состоялись три матча. Футболисты ЦСКА добились победы над «Волгой» 2-0. Армейцы предопределили исход встречи еще в первом тайме, когда ворота нижегородцев с интервалом в 5 минут поразили Алан Загоев и Вагнер Лав. Футболисты Ростова одержали победу над «Спартаком». Игра на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1-0 в пользу команды Миодрага Божевича. Старания Ростова привели к успеху в начале второго тайма, когда Кариока в своей штрафной толкнул в спину Калачева и судья назначил пенальти. Данко Лазович с точки не промахнулся. До конца игры «Спартак» пытался отыграться, но пробить Плетикосу так и не смог. Ну а завершающий матч дня завершился минимальной ничьей. «Локомотив» и «Терек» в Черкизове не смогли определить сильнейшего. В субботу и в Германии состоялись очередные матчи уже у них 28-го тура национального чемпионата. В центральном матче тура «Бавария» в гостях добилась победы над «Айнтрахтом» и стала чемпионом Германии. Единственный гол на 53-й минуте забил Бастиан Швайнштайгер. На этом у меня все. Всего вам самого доброго.
Спорткурьер.
Ну и денек.
У этого вуза история богатая и яркая. Шутка ли быть первым в Центральной Европе? Долгое время преподавание в нем велось на одном языке немецком. Только ближе к нашему времени он сменился на чешский. Карлов университет в Праге был основан в 1348 году. 7 апреля король Карл IV, будущий правитель Священной Римской империи, даровал ему привилегии. Говорят, что для него же правитель выкупил несколько зданий в районе Старое Место. Университету предстояло пережить многое, в том числе и оккупацию в годы Второй мировой, когда многих студентов и преподавателей отправили в концлагерь. Выстоял, перенес и атмосферу коммунистического правления, а его студенты участвовали в бархатной революции. Так что стоит поднять кружку чешского пива за силу образования и науки. Сегодня 7 апреля 2013 года, воскресенье, с вами Яков Широков, здравствуйте. Хочется надеяться, что за окном не так уже и мрачно, как почти весь прошлый месяц.
Ну и денек.
65 лет назад в Женеве была образована Всемирная организация здравоохранения. С тех пор многое что удалось. К примеру, практически искоренить оспу. Что-то не получилось, над какими-то проблемами организация бьется до сих пор. В честь этого события 65-летней давности в мире ежегодно 7 апреля отмечается как Всемирный день здоровья. Еще сегодня отмечается день рождения Рунета, а в следующем году дата будет круглой – 20 лет. А всего лишь 10 лет назад американские войска вошли в Багдад. Через два дня режим Саддама Хусейна падет в Ираке окончательно. Самого правителя арестуют к концу года и после суда приговорят к смертной казни. Три года спустя Хусейн будет повешен.
Ну и денек.
7 апреля 1853 года у британской королевы Виктории родился сын. Принц Леопольд, герцог Олбани, был младшим в семье, получил имя в честь бельгийского короля. Тот некоторое время был наставником его матери. Леопольд получил наследство и ген гемофилии. Из-за этого не смог поступить на военную службу, не стал генерал-губернатором Канады. Умер рано, поехал в Каны на лечение, случайно упал, повредил колено, скончался на следующий день. 7 апреля 1498 года в Амбуазе, что в центральной Франции, трагически погиб король Карл VIII. Он ударился головой о косяк, впал в кому и скончался, так и не придя в сознание. Впрочем, и при жизни, по словам современников, монарх не отличался крепким здоровьем.
Ну и денек.
Ровно 100 лет назад на свет появился американский политик Чарльз Вейник. В России его вспоминали в последние годы очень часто, ведь именно этот конгрессмен вместе с коллегой по палате представителей Генри Джексоном предложил ту самую поправку Джексона-Вейника, которая ограничивала торговые связи США с Советским Союзом, а потом долгое время дамокловым мечом висела над российско-американскими экономическими отношениями. В 1893 году 7 апреля родился еще один известный у нас американский политик Ален Даллес.
Образ Алена Даллеса хорошо известен советскому телезрителю по его экранному воплощению в кинофильме «17 мгновений весны» актером Вячеславом Шалеевичем. В реальности будущий директор ЦРУ, представитель целой династии американских дипломатов, был колоритным персонажем. Выпускник Принстона, в молодости поработал школьным учителем в Индии и Китае. В годы Первой мировой связал свою жизнь с разведкой и с тех пор стал непременным участником всех миротворческих форумов и конференций по разоружению. Возглавив разведцентр в Берне, он во многом способствовал бескровной капитуляции фашистов в Северной Италии. Эйзенхауэр сделает Даллеса главой ЦРУ. Главным его успехом на этом посту стало подключение к телефонной сети советской зоны оккупации через тоннель под Берлинской стеной, а главной неудачей и причиной отставки – провал вторжения на Кубу. Последним его появлением в большой политике стала работа в комиссии Уоррена по расследованию обстоятельств убийства Кеннеди.
Ну и денек.
Нидерландский художник, который любил рисовать преимущественно детей и стариков, Герард Роу, появился на свет 400 лет назад. Несколько его картин попали в коллекцию Эрмитажа. В 1928 году, 7 апреля, родился кинорежиссер и продюсер Алан Пакула.
На самом деле, как режиссер, Алан Пакула снял не так уж много, всего 16 картин. Среди его излюбленных жанров – политический триллер, драма, но встречается и такой редкий экземпляр, как психологический триллер с элементами саспенса. Но это, например, фильм «Любовник из снов». Впрочем, он был разруган критиками. Коммерчески успешным был фильм «Экранизация дела о пеликанах» с Джулией Робертс в главной роли. Ставший знаменитым «Выбор Софи» – действительно характерный фильм для режиссера – тяжелый, серьезный и гуманистический. Героиня Мэрил Стрип, пережившая Холокост, но вынужденная пожертвовать одним ребенком ради спасения другого, борется с мыслью о самоубийстве. Кстати, актрис для своих фильмов он всегда подбирал отлично. В его первом режиссерском фильме «Бесплодная кукушка» исполнительница роли главной героини, 18-летняя Лайза Минелли, едва не получила Оскар. С актерами у Пакулы были свои взаимоотношения. Грегори Пэк стал оскароносцем в его продюсерском фильме «Убить пересмешника». А Джейсон Робертс получил Оскара за роль второго плана в режиссерской ленте «Вся президентская рать». «Мне кажется, когда снимаешь фильм, — говорил Пакула, — в каждом герое есть частица тебя самого. И наоборот».
Ну и денек.
Теперь поздравим. Сегодня родилась целая когорта людей ярких и талантливых. Это и кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола, и актер Уэйн Роджерс, он прославился благодаря роли ловца в телесериале «Мэш», и Рассел Кроу, а также Юрий Маляров. Кроме того, день рождения у артиста Джеки Чана, ректора МГТУ имени Баумана Анатолия Александрова, писателя Чингиза Абдулаева, актера и продюсера Марка Руденштейна, бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, журналиста Марианы Максимовской. О дне сегодняшнем рассказали Владимир Карамурза, Станислав Анисимов, Яков Широков и помог нам в этом звукорежиссер Александр Смирнов.
Ну и денек.
Метеоскоп.
По-прежнему около нуля в столице. Давление понизилось, 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность высокая, по-прежнему 97%.
Слабый снег.
Слабый снег, да. Да здравствует весна. Прогноз на сегодня не изменили. Плюс 2,4, плюс 2, плюс 4. По области до плюс 6, я так на всякий случай уточняю. Ветер северный будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Вообще хочу сказать, Оксана, грустно это, честно. Когда ты встаешь 7 апреля утром и видишь, что снег идет, метель даже слабая за окном, это грустно.
Ну, ты знаешь, вспомни 1896 год.
Да прямо как сейчас.
Кто ж не помнит 1896 год? год-то, когда в Москве было почти 14 градусов мороза. Вот. И 1975 год, я вот апрель не помню, потому
тоже,
что
да.
еще я еще не родилась еще в этом месяце. 21,5 градуса выше нуля, вот так вот. Мама рассказывала. В апреле это было 22 градуса уже практически.
Уже в шортах ходить можно было.
Да, так что вот такие бывают температурные рекорды в этот день, 7 апреля. Именины у нас сегодня празднует Тихон. По народному календарю сегодня день бросания саней и весенний базар.
Что там, третий раз как-то ты говоришь?
И третья встреча весны.
Но не последняя.
Если сегодня гроза, то это к теплому лету.
А если снег и метель, это к чему?
Вот. Ну, судя по тому, что грозы сегодня нет, и лет теплого тоже не будет. Ну ладно, не будем забегать вперед.
Разворот.
Мы обсуждаем тотальный диктант и решение губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, который не захотел, чтобы диктовали текст писательницы Дины Рубин, и распорядился продиктовать для жителей Ульяновска другой текст, рассказ о местном художнике. Антон нам пишет: мы грамоту проверяем и по конкретному тексту, а не нравственность по не относящимся к этому тексту произведениям писателя. Одно попадание в финальную десятку на соискание премии «Русский букер», по-моему, достаточно. Остальное уже неприкрытая вкусовщина начальников.
Давай все-таки еще раз уточним, почему в Ульяновской области губернатор решил отказаться от текста Дины Рубиной. Он считает, что эта писательница активно использует в своих произведениях ненормативную лексику. А это не соотносится с концепцией тотального диктанта. Я на всякий случай напомню концепцию тотального диктанта. Это абсолютно общественная частная инициатива, а не властная. Это ежегодная образовательная акция. Она призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Заставляет людей задуматься, насколько они грамотны, и привить желание эту грамотность повышать. Задача проекта — привлечь внимание к СМИ, обществу к проблеме грамотности, повысить статус владения языковыми навыками, ну и так далее.
Дмитрий Мезенцев пишет: Пушкин, солнце русской поэзии, писал, используя мат. Ты в быту, в моральном плане был не идеал. И что?
Ну, Пушкин еще, по-моему, не был автором
тотального диктанта.
Проекта.
Ну, слушай, зато были Дмитрий Быков, был Захар Прилепин, который тоже использует ненормативную лексику в своих произведениях, и никого это не смущало вот до сегодняшнего дня. Сергей из Барнаула пишет: если подходить с такими критериями к авторам, то для диктантов надо использовать писание святых старцев.
Ну да, я, кстати, по-моему, первым, если сейчас не путаю, первым автором тотального диктанта был Лев Толстой. Ну, по поводу его произведений, в жизни он наверняка пользовался нецензурной лексикой. По каким критериям? Вопрос вот, собственно говоря, в чем. По каким критериям можно отбирать автора вот этого проекта «Тотальный диктант»? Нужно ли смотреть на то, на творчество литературное? Использует там, какую лексику использует, какую не использует? Не знаю, в жизни как себя ведет, моральный облик автора в жизни, в реальной.
363-3659, телефон прямого эфира, код Москвы 495. Ваше смс-сообщение мы принимаем на номер +7 985 970 45 45. Вопрос такой: значит, что должно быть критерием?
Да? Кстати, и так как у нас не так много времени, мы запустим даже голосование. Я буду отталкиваться от формулировки губернатора. Вопрос так и задам. Как вы считаете, писатель, здесь я уйду от Дины Рубиной, делаю некого общего писателя, писатель, который активно использует в своих произведениях художественных ненормативную лексику, как вы считаете, это соотносится с концепцией тотального диктанта или нет? Если вы считаете, что ничего страшного, даже если писатель использует бранные слова в своем творчестве, он все равно может быть автором тотального диктанта, проекта, о целях которого я вам уже рассказала. Да, может быть. 660-06-64. Если вы считаете, что подобный писатель не может быть автором и не может быть экспертом в таком проекте, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, давайте еще раз и коротко. Если вы считаете, что писатель, который использует ненормативную лексику в своих произведениях, может быть автором тотального диктанта, 660-06-64. Нет, не может быть ни в коем случае 660-06-65.
При этом я отмечу, что в самом тексте диктанта от Дины Рубиной не было никакой ненормативной лексики.
Разумеется,
всё
и ни разу не было.
Очень прилично, и, как сказала Марина Королёва, даже изысканно. Есть у нас звонки на эту тему. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Как вас зовут?
Евгений Николаевич.
Да, Евгений Николаевич.
Угу. Слушаю
вас. Да, я считаю, что, конечно, недостойны такие люди там что-то диктовать еще кому-то, диктанты делать какие-то.
Это вы о ком? О губернаторе Ульяновской области?
Нет, а это...
Кто, а Дине Рубиной?
Нормативные лекции. Да, и не только они.
Нет, так подождите, в самом диктанте, я вам еще раз напомню, ничего подобного не было.
Ну, я понимаю, как бы морально не имеет права. Вы же об этом спрашиваете.
Почему?
Я думаю,
использование ненормативной лексики в произведениях писателя отбирает у него моральное право диктанта.
Не понимаем. Некрасиво,
Как некрасиво. Смотрите, они как художники отражают реальность. Если для какого-то портрета необходимо использование той лексики, которую употребляет этот человек в реальной жизни, это же ведь художественное произведение.
В реальной жизни мы в туалет ходим, так что показывать это, что ли?
Слушайте, скажите, вот честно признайтесь, вы сами высоконравственный человек, вы никогда не используете ненормативную лексику.
Нельзя так.
То есть вы не используете ненормативную лексику, вы исключительно литературным языком общаетесь.
Пользую.
Да так.
Иногда.
Ага.
Между собой, когда мы на работе там.
Ага.
Дискуссии идут, да.
Так.
Но на улице-то я не использую.
Простите, так писательница Дина Рубина тоже не матерится, простите меня, на улице и в общественных местах. Она использует ненормативную лексику в своих произведениях, в которых рассказывает, например, о каких-то рабочих моментах, как вот у вас на работе, да?
Нет, мое мнение, морально она не имеет права, на мой взгляд.
Угу, понятно.
Не имеет права все, потому что это должно быть, чтобы вот она на работе собралась у себя на работе со своими писателями, знакомыми,
там
и там потихонечку материться, а чтобы на бумагу, извини, краской...
Переносить.
Да, переносить эти слова нельзя.
Ну, некрасиво.
Нет, если уж сделала выбор и переносит подобные слова, и печатает, то, извини, уж в тотальном диктанте не принимай участия тогда. И не говори, что ты занимаешься популяризацией русского языка.
Вот так вот. 363-3659, наш телефон, код Москвы 495, и ваше мнение в прямом эфире. Доброе утро, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, чушь, конечно, несусветная просто. И решение губернатора. В нашей стране, по-моему, если человек добирается таких высот, как становится губернатором, это уже говорит, что у нас, что он так низко морально пал, что смог так высоко взлететь. Вот. И из уст этого человека слышать о каких-то морально-этических нормах, что кто-то где-то там выматерился в произведении.
Нет, Евгений, смотрите, давайте я попытаюсь встать на защиту. Мне это, честно признаюсь, нелегко, но мне долг у меня такой. Я обязана попытаться найти аргументы и для одной, и для другой стороны. Вот писатель, да, в данном случае... Там Дина Рубина, она в своих художественных произведениях использует ненормативную лексику. Учитывая, что эта акция или флешмоб, называйте как проект «Тотальный диктант», рассчитана именно на то, чтобы сделать русский язык и грамотность популярными, ведь она привлечет или, может быть, способствовать тому, что молодые люди возьмут как раз эти книжки Дины Рубиной и будут знакомиться с этими словами, которые она там употребляет. Может быть, это плохо?
А вы знаете, тогда вспомню такое, у вас тоже на вашей радиостанции сильно уважаемый человек часто выступает, Эдуард Вениаминович Лимонов. Какая у него прекрасная речь, как он прекрасно говорит. На фоне, когда он общается с другими оппонентами, какими-то другими, вот я помню, этот был, который из Думы все выгоняли как-то его этот, с охранным бизнесом какого, Дмитрий Гудков.
А, Гудков, да.
Да. Ну, то есть это просто вот передача там к барьеру, что ли, был, не помню. Это просто какой-то был, выглядело, как будто какой-то, я не знаю, писатель с кухаркой какой-то общается. Вот. Но, тем не менее, например, самое известное произведение у Лимонова это «Я, Эдичка». Ну, честно говоря, я помню, в детстве пробовал читать, но ну, невозможно читать. Ну, просто там грязный язык, но видно, что молодой человек написал. Ну, как бы, ну, это же не говорит, а...
Ну да, но Эдуард Лимонов пока, там... возможно, пока еще не был автором текста «Тотального диктанта», поэтому...
Так, текст был ужасный, совсем не для диктанта. Для начала беседы, да, но не для диктанта. Написали Дину Рубину. Спасибо за автора, я не знала, кто она до диктанта. То есть здесь, наоборот, благодарят. То есть правильно понимаю, что этот диктант сподвиг вас на то, чтобы пойти, не знаю, купить или там, взять библиотеку у друзей, попросить книжку Дины Рубиной.
То, что сделал губернатор Морозов, называется одним словом ханжество, считает Сергей из Барнаула. Так, как говорил Джек Лондон, и крепкое слово допустимо к месту. Но я еще раз хочу отметить, что в тексте диктанта не было никакой ненормативной лексики.
Да, речь идет лишь о том, что когда писатель употребляет вот эту ненормативную там, или низкую лексику в своих художественных произведениях. Но я попыталась связать, да, я попыталась найти какую-то основу для слов губернатора, то есть что люди после этого диктанта пойдут и купят ее книги и увидят там вот эти слова. Ну, я не представляю себе, чтобы люди, не знаю, первый раз, неужели первый раз услышат или прочитают эти слова? Учитывая, что там, наверное, возрастных ограничений для диктанта, я думаю, нет.
363-3659, наш телефон, вы в прямом эфире, здравствуйте, алло. Алло.
Алло,
и опять тишина. Давай попробуем вот этот звонок. Вы в прямом эфире. Доброе утро. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Александр из Саратова.
Да, Александр.
Я считаю, что мат вообще не может быть в средствах массовой информации.
Подождите, мы говорим не про средства массовой информации, мы говорим про художественные произведения.
И про художественные произведения. Ну, так сказать, человек может пользоваться этими словами, находясь в узкой компании среди своих знакомых или при экстренных случаях ударился молотком там нечаянно. Его
искренне невозможно. Если писатель пишет о том, что человек попал в экстренный случай или ударил себя молотком, и в произведении человек, ударивший себя молотком, должен изысканно объясняться исключительно. Он не может позволить себе правду жизни писать.
Безусловно. Ну вот сегодня вот буквально только что один из людей вам... из слушателей вам сказал то, что многие могут сказать. У нас в жизни есть много ситуаций и обстоятельств,
но писатель
которые,
пишет
которые
о жизни,
мы не хотим.
И о нашей с вами жизни, в том числе о тех обстоятельствах, которые мы не хотим.
Когда люди ходят в туалет, зачем это обязательно показывать? Это естественно, это каждый человек делает, это жизнь. Но зачем это показывать?
Понятно. То есть литературные
принцесса...
произведения должны быть выхолощены до такой
принцесса
степени.
Принцессы не какают.
И пукают фиалками.
Те в детстве не говорили, что принцессы не какают.
Многие до сих пор так думают.
Слушай, здорово.
363-3659. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, алло. Алло.
Эхо Москвы.
Да, доброе утро. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Геннадий. Я считаю, что, значит, мат... в художественных произведениях вообще не должен быть никогда. И все ваши писатели, эти все Польновичи, все Ерофеевы, все, значит, Бродский, это шваль и отбросы общества.
Так, подождите, они... давайте, во-первых,
оскорбление. А если литературные произведения да? о швале и отбросах общества? Там вот швали и отбросы общества тоже высоким штилем должны изъясняться в художественном произведении? Сударыня, позвольте, вам не позволить. Ну, слушайте, ну это смешно на самом деле, ну вы что... Как это вообще может быть такое?
Для тебя смешно.
Давайте вымарывать вообще тогда всю классику тоже, да? Будем просто...
Я думаю, что там почеркать там много будет.
Да, почеркать там хватит. Оставлять пробелы просто будем. Не знаю. Так, публикуем мат, ты способствуешь... Слушай, публикуем мат, ты способствуешь его распространению во Вселенной, загрязняя ее, особенно если ты женщина.
Если возвращаться к мультику «Ну и погоди», где волку да, хотели из пасти вымороть, как это, не сигару, а ну, папиросу или что там в советские годы было, то почему бы из наших, да, из классики не вымороть все остальное? Кстати, еще алкоголь нужно будет убрать. Сигареты, сигары, алкоголь, опиум обязательно.
Супружескую измену?
Да.
Тогда все, Анну Каренину вообще сразу цензурируем.
Это многие согласятся.
Это безнравственно просто. Как это можно?
Это популяризация безнравственного поведения.
Абсолютно.
Ужаснейшее произведение Анны Каренина. запретить в школах изучать.
Да, Пушкина вообще предать анафеме. 363-3659, телефон прямого эфира, 495, код Москвы. Мы слушаем ваше мнение. Здравствуйте, доброе утро. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Вы знаете, по-моему, этому губернатору надо премию какую-нибудь дать. Я очень хорошо знаю творчество Дины Рубиной, но, может быть, за исключением самых последних ее работ. Я ни в одной книге не помню матерных слов. Вы уж простите меня, пожалуйста. Причем я их прочитывала иногда не просто как читатель, а даже, так скажем, с немножко профессиональной точки зрения. А что касается ее лучшей книги «На солнечной стороне улицы», это я вот точно со стопроцентной вероятностью. Так что где выискал этот губернатор? Или кто ему сказал? Я думаю, что это по принципу. Я не читал, но кто-то слышал. Это возмутительно просто. Один дурак сказал, а тысячи других, не читая и не зная Дины Рубиной, и не зная его книги, об этом говорят. Но другое дело, если просто говорить о принципе, можно ли употреблять матерные слова в литературе, но если говорить об этом частном случае, это просто смешно.
Мы даже сейчас не о том, можно ли употреблять матерные слова в литературе, мы сейчас о том, может ли автор, употребляющий такие слова, быть автором тотального диктанта.
Но этот товарищ не читал Дину Рубиной, я читала ее, я знаю все ее книги. Считая статьи и очерки, и сборники. Там я не помню ни одного матерного слова. Но вы знаете, может быть, на все, что она написала, найдется 2-3.
Ну да.
Но это нужно так ее читать, с такой лупой, так вглядываться, что это просто, знаете, вот, ну, губернатор не иначе, как великий любитель творчества Дины Рубиной.
Очень может быть, кстати, да. Внимательнейший и преданнейший читатель.
Мы тут посоветовались с коллегами, и вроде бы есть в ее произведениях где-то встречаются такие слова, но нигде это не было избыточным, по признанию, опять же, читателей, с которыми мне удалось пообщаться.
Елена напоминает, что в романе Джойса «Улисс» автор подробно описывает, как герой какает, простите. Вот тоже, я считаю, безнравственное, безобразное произведение.
Слушай, а Джойс же был среди обязательных произведений на журфаке.
Да.
Вот оно все.
Вот оно все, откуда идет-то.
Да.
Так, какое лицемерие, пишет Сергей Добровольский. Так, писатели назвали словом «шваль». Губернатор Морозов не матерится. Мы не знаем, мы не знакомы с губернатором Морозовым.
Пушкина предлагают тоже. Перченые словечки допускал. Давайте его запретим. Нет, ну запретить не надо. Может быть, его, может быть, Александр Сергеевич недостоин для того, чтобы быть автором «Тотального диктанта». Андрей, вот мы в такой вопрос задаем.
Ну, кстати, он и не был пока автором «Тотального диктанта».
Ну,
я просто хочу...
«Тотальный диктант» был всего лишь несколько лет.
Хочу напомнить, что Борис Стругацкий был автором... Ну, вот, кстати, у Стругацкого я не припомню матерных выражений. Хотя... Ну, Дмитрий Быков и Захар Прилепин тоже, понимаешь, не без греха в этом смысле. Но никого это не смутило. Почему-то смутило Дина Рубин.
Последние два года не смущало, может быть, потому что сейчас, это который год подряд, это очень массовое явление. То есть все больше и больше людей подключаются к этому.
Все больше и больше нравственных губернаторов участвуют в этом.
Да. Они заботятся о своей пастве.
Давай послушаем мнение нашей нравственной аудитории и на этом закончим. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, доброе утро. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Тимур.
Да, Тимур, как вы считаете, можно ли автору, который употребляет ненормативную лексику, быть автором «Тотального диктанта»?
Ну, я считаю, можно.
Угу.
Не вижу в этом ничего страшного.
Понятно.
Да. Хорошо. Давай я подведу итоги голосования.
Давай.
Слушай, они интересные, они не столь однозначны, как звонки. Вот я нажимаю кнопку «Стоп». 46% считают, что могут подобные писатели участвовать в «Тотальном диктанте». 46, а 54 считают, что нет. Ты представляешь, большинство все-таки. Небольшое, но большинство.
Ну хорошо, все. На этом Марин Максимов с вами прощается. Я, Оксана Пашина, остаюсь, чтобы рассказывать вам о последних новостях.
Вот новый разворот.